Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наши гости Елена Владимировна Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Как всегда, хотела бы напомнить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения важно расширять нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А теперь предлагаю вам послушать анонс июньского номера журнала «Международная жизнь».
Константин Долгов, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заявляет, что проблема безнаказанности сохраняет повышенную актуальность для Украины. Остаются нерешенными такие ключевые проблемы, как пытки, отсутствие законности, положение внутренне перемещенных лиц, ущемление свободы выражения мнения и деятельности СМИ. Известны случаи, когда граждане России, приехавшие навестить своих родственников на Украине, пропадают без вести. А впоследствии поступают сообщения об их произвольных задержаниях сотрудниками СБУ по надуманным обвинениям, чаще всего о якобы причастности к посягательству на территориальную целостность Украины и созданию незаконных вооруженных формирований. Василий Лихачев, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в своей статье подчеркивает, что российский опыт в сфере организации международного наблюдения на выборах президента Российской Федерации и в Государственную Думу Российской Федерации как позитивный факт входит в практику международных избирательных систем. Он, вне всякого сомнения, актуализирует потребность в составлении универсального свода правил поведения на национальных выборах. Эту задачу могли бы решить специализированные структуры ООН в сотрудничестве со Всемирной ассоциацией избирательных комиссий. Принято считать, отмечают Валерий Воробьев, чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве Марокко и независимый аналитик Роман Илиев, что понятие «права человека» было сформулировано в рамках еврейской религиозной традиции и что иудаизм является одним из самых богатых и понятных первичных источников по данной проблематике. Современная дефиниция «права человека» в значительной мере зиждется на принципах, обозначенных именно в этой религии. Развитие представления о правах человека – это длительный взаимосвязанный процесс эволюции данной идеи от 10 заповедей до Всеобщей декларации прав человека 1948 года и принятой в 1950 году Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз позвольте представить сегодняшнюю нашу гостью. Это Елена Владимировна Ананьева, специалист по Великобритании. Елена Владимировна, вам отдельное спасибо за то, что в эти для вас очень занятые дни вы сумели выбрать время и прийти к нам на передачу. Сегодня мы будем говорить о Brexit. Собственно, мы не одни говорим уже в течение трех дней о референдуме по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. Собственно, что такое Brexit? Это сочетание двух слов.
Британия и exit-выход.
Да, exit-выход, чтобы просто было понятно.
Собственно, Англия проголосовала за то, чтобы выйти из состава ЕС. Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Уэльс в целом проголосовал за то, чтобы выйти из ЕС. А Северная Ирландия проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Но есть и другие параметры. Молодежь 75% проголосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Старшее поколение за то, чтобы выйти из ЕС. Крупные города проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Сельские районы и небольшие города проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. То есть страна расколота по нескольким основаниям сразу.
Елена Владимировна, вот я читала ваше интервью накануне Брекзита, и даже вы, наверное, были уверены в том, что Великобритания не выйдет из ЕС, пусть даже с каким-то малым перевесом. И сейчас вот подведены итоги, перевес, собственно, в пользу выхода из ЕС там 4%. Это какая-то ирония судьбы, это такая шутка историческая. Может быть, вы немного расскажете истории вопроса, с чего это начиналось вообще, почему возникла идея проведения этого референдума, зачем нужен Великобритании этот Брексит?
Во всем виноват Кэмерон. Дело в том, что он предложил провести этот референдум, дал такое обещание в январе 2013 года, ставя перед собой узкопартийные тактические задачи. В чем они состояли? Ему нужно было умиротворить евроскептиков в собственной партии и тем самым этим умиротворением, идя им навстречу, сохранить единство партии. Это раз. Второе, ему нужно было предотвратить отток избирателей-консерваторов к партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фараджа, о котором, наверное, сейчас все знают. Эта партия всегда с самого начала выступала за выход Британии из ЕС. А существует она уже 25 лет. И постепенно набирает и набирает и набирает голоса на местных выборах, на выборах Европарламента. Это самая крупная партия от Британии. Она набрала очень много голосов, относительно 12-13 миллионов голосов она набрала на майских парламентских выборах в прошлом году, хотя вот благодаря несправедливости мажоритарной избирательной системы она получила всего лишь одно место в парламенте. И вот вы видите, какой все-таки для этой партии успех, хотя не впрямую для партии. И вот Кэмерон дал такое обещание, при этом он его обусловил несколькими параметрами. Во-первых, если партия победит на парламентских выборах 2015 года, то есть если партия может составить однопартийное правительство, потому что я не буду сейчас вдаваться в детали, но смысл заключается в том, что при любом коалиционном правительстве референдум просто становился невозможным. И вот совершенно неожиданно, при том, что, опять же, опросы все говорили о том, что будет избран так называемый подвешенный парламент, то есть ни одна из партий не получит большинство, значит, правительство коалиционное, значит, можно обещания не выполнять.
И тут... Обещай, что хочешь.
И, в общем-то, совершенно неожиданно для всех, с небольшим перевесом, но консервативная партия получает большинство в парламенте и формирует однопартийное правительство. И обещания приходится выполнять.
Для Кэмерона это был шок. Он мог в страшном сне себе представить, что проголосуют за выход из ЕС?
Я думаю, что не мог. Он себе такого представить. Второе его условие было, если он проведет переговоры с ЕС, если он сочтет их успешными, и тогда он сможет британцам порекомендовать голосовать на референдуме за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Ну, евроскептики сразу же итоги переговоров Кэмерона с ЕС расценили как поражение. Многие у нас здесь в стране аналитики говорили о том, что это успех, он выговорил особый статус. Я бы с этим не согласилась, потому что если сравните те цели, которые он ставил в предвыборном манифесте, потом слегка снизил требования в письме Туску, потом были, собственно, переговоры, и это дало евроскептикам основания сказать, что он предложил Евросоюзу полбатона, они ему в ответ предложили ломоть, а вернулся он с крохами. То есть сторонники Евросоюза сразу объявили это его победой, евроскептики сразу объявили поражением. И, в общем-то, вся та кампания, которая шла до референдума, она, по всей видимости, просто никого не убедила. Каждый остался при своем мнении. То есть, несмотря на ворох цифр, ворох данных, ворох аргументов и с той, и с другой стороны, каждый остался при своем, и Британия, собственно, проголосовала сердцем. Почему я объясняю? Потому что, как показал опрос очень солидной компании социологической Ipsos Mori, опрос, между прочим, майский, то есть когда компания уже была в полном разгаре, опрос показал, что британцы как бы в большинстве или относительном большинстве не имеют представления о реальном положении дел и о реальной роли и месте Британии в ЕС.
Вот давайте об этом сейчас поговорим более подробно. Почему британцы, я не говорю о каких-то узкопартийных интересах, о стратегии Кэмерона, я говорю о рядовых гражданах Великобритании. Почему они голосовали за выход из Евросоюза? Какие у них на то были веские причины?
Вот сейчас и обратимся к тому, какие же у них были веские причины, а касаются они их представлений о том, что происходит в стране и в Европейском Союзе. Так, например, они считают, что в стране 15% иммигрантов, хотя на самом деле в стране только 5% иммигрантов. Они считают, что огромные деньги уходят на выплату детских пособий мигрантам из стран ЕС. Скажем, детям тех же поляков, которые приезжают работать в Британию сантехниками. На самом деле это не так. Они считают, что Британия вносит огромные деньги в бюджет ЕС. Нет, ее вклад в ЕС лишь четвертый после Германии, Франции, Италии, несмотря на то, что Британия – это вторая экономика в ЕС. Теперь уже была. Но там существует сложная такая система взаиморасчетов, поэтому ее взнос четвертый. И вот такие вот представления британцев и побудили половину из них проголосовать за выход Британии из ЕС. Именно они опасались прежде всего, вот для рядового человека это была эмиграция. Она их беспокоит больше всего, и по тому, что они боятся, что мигранты у них отнимут рабочие места, хотя это не так. Они считают, что очень много социальных выплат эти мигранты получают, что тоже не так. Но больше всего их раздражают культурные различия. То есть Британия взяла на вооружение еще пару-тройку десятилетий назад политика мультикультурализма. То есть власти не считали нужным интегрировать приезжих в общество. Пожалуйста, живите своими общинами, общайтесь на своем языке. Вот эти вот общины жили достаточно замкнуто. Даже в некоторых районах Лондона есть так называемая зона шариат, куда полиция вообще не заходит. Также все это стало оказывать влияние и на небольшие города, поэтому вот это вот людей очень раздражало.
То, что касается иммиграции в Британии, то после развала, после того, как перестала существовать Британская империя, и в Великобританию приехали из Индии, из Пакистана, да, иммигранты, как бы считалось, что Великобритания таким образом показывает свою ответственность за колонии. И это же вопрос не сегодняшнего дня, вот эта пакистанская и индийская иммиграция. Это же история, по крайней мере, там 50-60-летней давности. Действительно, идешь по Лондону, и вокруг и около видишь не британские лица, но это все люди, которые говорят по-английски, в общем-то, они достаточно успешно ассимилируются в общество. Знаете, может быть, я приведу некорректный пример, или это скорее вам вопрос, но вот, например, ближайший соратник и как бы противник по Брекзиту премьер-министра Борис Джонсон, он же этнически не британец, да? Давным-давно его родители приехали откуда-то там из Ближнего Востока. Ассимилировавшись, взяли британскую фамилию, теперь его прочат в премьер-министры. Или Найджел Фарадж, он кто по национальности? Он англичанин или каких-то восточных, как мне кажется, кровей. Вот хотя бы эти два примера, они говорят о том, что все-таки мигранты не только ассимилируются, они интегрируются в британскую жизнь.
Нужно различать волны эмиграции. Дело в том, что после войны Великобритания остро нуждалась в рабочих руках. И тогда пошла вот первая эта волна миграции из бывших колоний Британии. И, собственно, тогда еще они не все стали независимыми, поэтому они считались подданными монарха. И в этом смысле они имели полное право на въезд, и тут никаких вопросов не было. Это только, по-моему, при Тэтчер начали ограничивать эту волну. И вот эта первая волна эмиграции, да, они действительно очень хотели интегрироваться и прилагали все силы к этому. И язык учили, и культуру воспринимали. Это да. Но вот уже третье поколение, оно другое. Оно не вошло в британское общество, и оно уже оторвано от страны происхождения. Но тут еще нужно отметить следующее. Если как бы к иммигрантам из стран бывших колоний британцы, в общем-то, привыкли, хотя тут есть и свои, но пошла волна приезжих из Восточной Европы, когда к ЕС присоединились эти страны. Причем надо сказать, что Тони Блэр, будучи премьер-министром, он даже разрешил полякам въезд в Британию сразу после вступления Польши в ЕС, хотя, в принципе, полагается, ну, такой 7-летний переходный период. И сейчас можете себе представить, самая крупная диаспора, 1 000 000 человек, это из Индии, а вторая – это поляки, около 1 000 000 человек. Да, это люди работящие, они много работают, они работают за невысокую плату, они тяжело работают, они рано встают и поздно ложатся, но тем не менее чужак для британца есть чужак.
Но и потом вот они конкуренты для коренного населения, они составляют конкуренцию. Они
не совсем так. Вот сбивают уровень заработной платы, это да. А насчет квалификации есть исследования, которые показывают, что коренные британцы ниже по квалификации, чем многие иммигранты. Вот. Потому что, скажем, вот если из стран ЕС их пускают свободно, то из стран извне ЕС нет и отбирают по квалификации.
Елена Владимировна, буквально коротко в двух словах скажите, а элиты как голосовали? Вообще для элит британских что значит выход из ЕС? Они за или против?
Элита расколота. Вот консервативная партия, собственно, ситуация в ней об этом и свидетельствует. Дело в том, что есть космополитическая элита, которая очень много выигрывает от глобализации. И есть другая часть элиты, которая очень сильно обеспокоена тем, чтобы Британия сохранила парламентский суверенитет. В парламенте должны решаться все вопросы, касающиеся Британии. И вот эта вот часть евроскептиков, собственно, голосовала и за то, чтобы Британия вышла из ЕС. То есть это элита космополитическая, выигравшая от глобализации, и элита, которая озадачена парламентским суверенитетом.
В принципе, это голосование, которое вот прошло, оно не является обязательным, да, к исполнению.
Ну, это совещательное.
Да, совещательное. Да, да, да. И принимать решение же будет парламент. Не случится ли так, что вот парламент обработают, подработают решение?
Не случится. Дело в том, что и так по подсчетам где-то 450 депутатов парламента из 650 поддерживают членство Британии в ЕС. Но проблема вся в том, что игнорировать мнение народа нельзя.
То есть демократия в полном объёме.
Прямая демократия. В полном объёме, вот ошибка, да, Кэмерона, мне кажется, заключается в том, что такой очень сложный, неоднозначный, серьезный вопрос был выдвинут на референдуме, а вот насколько информирована британская публика, я вам уже показала. То есть она не информирована, у нее представление искаженное о том, что происходит на самом деле. И вот получилось то, что получилось. И, кстати сказать, вот в этом отношении примечательна позиция лейбористской партии, и особенно ее лидера. Ведь Джереми Корбин, нынешний лидер лейбористской партии, весьма левых позиций, он двояко относится к ЕС. Вот я на его позиции хотя бы хочу показать, насколько все сложно. Дело в том, что изначально лейбористская партия относилась тогда еще европейскому экономическому сообществу, относилась отрицательно, считая, что это союз большого бизнеса, ТНК против трудящихся. А потом, по мере того, как в ЕС стали принимать социал-демократического характера законодательство, социальное, трудовое, какое угодно, лейбористская партия изменила к ЕС свое мнение, стала относиться к ЕС положительно, а консервативная партия раскололась. И вот теперь посмотрите. Джереми Корбин говорит о том, что да, нужно бы остаться в ЕС, вот у них очень хорошее такое социальное трудовое законодательство, но ЕС собирается заключить с Соединенными Штатами Америки вот это вот торгово-инвестиционное партнерство, крайне невыгодное для многих отраслей хозяйства и вообще для более слабой Европы, что ли, потому что ТНК получит возможность судиться с государством. Значит, с одной стороны, ЕС это хорошо, с другой стороны, ЕС это плохо. Поэтому, я говорю, нельзя выносить такие вопросы на референдум, когда люди все равно, вот как-то ни крути, голосуют сердцем.
Но то, что касается заключения вот этого партнерства, то считается, что для Великобритании, наоборот, это очень выгодное партнерство. И стоит вспомнить статью Барака Обамы в Independent, да, где он даже как бы шантажировал Великобританию, что вот если вы выйдете из ЕС, то мы вас не примем в это партнерство. Ну, партнерство еще не заключено.
Не заключено. Да, и потом что там будет в парламенте, тоже в парламенте британском, после тронной речи королевы, в которой излагалась программа законодательная правительства на год, был тоже скандал, потому что из вот этого партнерства, из соглашения не была исключена Национальная служба здравоохранения. И вот тогда многие и в консервативной, и в лейбористской партии, и, соответственно, в других, испугались, что американские корпорации смогут войти на рынок здравоохранения и вытеснить оттуда государственные службы. Так что вот это вот опасения были самые что ни на есть серьезные, и Кэмерону пришлось пойти на уступки.
Елена Владимировна, спасибо вам большое за содержательную беседу. Понятно, что ящик Пандоры открыт. По злому умыслу или по
недомыслию,
да?
Или по самонадеянности.
Какие другие процессы последуют за этим, сказать трудно, да? Будем надеяться, что все-таки Великобритания не расколется на мелкие государства, потому что уже одно голосование по отделению Шотландии от Великобритании правительство Кэмерона пережило. Если будет другое, неизвестно, чем это закончится. А главное, что Кэмерон создал прецедент выхода государств из Евросоюза. Ну, будем следить, как будут развиваться события, во всяком случае, в течение еще последующих 2 лет, а может быть и дольше, Великобритания будет в процессе выхода из Евросоюза. Ну, будем следить. Спасибо вам большое.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса с вами были специалист по Великобритании, кандидат философских наук Елена Ананьева и автор и ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.